слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона по-прежнему Татьяна Курманова. И я напомню, что вы можете нас слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM и в любой точке планеты, зайдя на сайт «Крым Реалии». Как всегда, у нас работает телефон, по которому вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать собственное мнение. Нам важна ваша позиция. Если вы в Крыму, набирайте номер 8 800 10 06 926. Если вы житель материковой Украины, набирайте номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, сегодня будем говорить о том, что Россия превращает Крым в зону техногенной катастрофы. Так ли это? Мы поговорим с нашими экспертами в студии. Я напомню, что не так давно авиация Южного военного округа России снова провела бомбометание на крымском полигоне «Апук». Об этом сообщал начальник информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев. И вот, по его словам, экипажи самолетов авиации российских военно-воздушных сил выполнили первые в 2018 году практически бомбометание по наземным целям. А как мы знаем, уже неоднократно экологи заявляли, что именно эти учения могут привести к техногенной катастрофе. Для чего Россия использует крымские заповедники как военные полигоны? Чем чреваты для экологии аннексированного полуострова такие военные учения? И будет ли Россия и дальше превращать Крым в мощную военную базу, защищенную с воздуха и моря? Вот на эти темы мы поговорим в ближайшие полчаса. Но перед этим предлагаю послушать сюжет, который подготовили наши коллеги, и узнать, как часто эти учения проходят на Керченском полуострове.
Крым в центре внимания.
Первым делом самолеты, экология потом. После аннексии Крыма Россия проводит на полуострове регулярные военные учения со стрельбами и бомбометаниями. Проходят они в том числе на полигоне поблизости мыса Апук на юге Керченского полуострова. Здесь же Апукский заповедник, предназначенный для сохранения степных ландшафтов Крыма и аквакомплексов Черного моря. В феврале авиация Южного военного округа России провела на Апукском полигоне очередные учения. Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев, для тренировочных полетов задействовали более 10 экипажей истребителей. Кроме того, Трухачев отметил, военнослужащие выполняли первые в этом году практически бомбометания по наземным целям. Экологи не раз заявляли, подобные учения негативно сказываются на экосистеме природоохранной территории. Бомбометания вредят ландшафту местности, да и военнослужащие оставляют после себя много мусора. Летом 2016-го министр экологии Украины Остап Семерак уже высказывал протест действиям Кремля, из-за которых окружающей среде полуострова угрожает опасность.
Российская Федерация абсолютно безответственно относится к сохранению природной окружающей среды в Крыму и Донецке. То, что происходит с экологией на территории, которую сегодня контролирует Кремль, демонстрирует абсолютно варварское и хищническое отношение к украинским природным богатством. Проведение военных маневров с использованием современных видов вооружения на территории природного заповедника Апукский в Крыму – это безответственное, наглое уничтожение наших земель и природно-заповедного фонда.
Апукский заповедник был создан в 1998 году. Это самый большой заповедник Керченского полуострова. На его территории сохранились руины древнегреческого города Кимерик, а Каяшское озеро, меняющее цвет в зависимости от сезона, богато на целебные грязи.
Крым в центре внимания.
В эфире «Радио Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что сегодня говорим о Керченском полуострове как возможной новой зоне техногенного бедствия. С нами на связи Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии конверсии и разоружения. И на добрый день, Антон.
Доброе утро.
Скажите, было ли при Украине на Апуке полигоны и проводились ли там масштабные учения?
Ну, таких масштабных учений, как сейчас проводит Российская Федерация в Крыму, украинская сторона не проводила. Конечно же, были некоторые мероприятия, тоже велась подготовка личного состава и техники до выполнения определенных задач, но тех масштабов, которые сейчас Россия делает, давно-давно уже не было. Это еще, как говорится, еще в советские времена такие учения были.
И каким образом, ну, о том, как загрязняется, собственно, Керченский полуостров, да, и какие последствия, к чему это приведет, мы поговорим чуть позже с экологом, но вот вопрос, который вам можно адресовать, каким образом утилизируется, да, и какие могут быть вот последствия после таких учений, что остается после, вот, например, бомбометаний, да?
Ну, смотрите, дело в том, что этот регион, это в основном учения, которые проводились совсем недавно, в феврале месяце, это учения были в основном направлены на отработку задач авиационными подразделениями. То есть были вылеты самолетов 127, 130, которые проводили бомбометание в море. Безусловно, это вопрос к экологам, потому что в любом случае после тех бомб, которые опускаются по тем целям, по морским целям, остается кое-что. Металл остается, и химические вещества оседают на дно. Они потом распространяются по дну моря Черного и тем самым нарушая уже флору и фауну этого региона. Но если рассматривать, скажем так, другую составляющую, нужно понимать, что Российская Федерация продолжает эксплуатировать возможности Крыма только в своих интересах. Она использует Крым как площадку для отработки возможных там ракетных ударов, подготовки средств противовоздушной обороны, подготовки личного состава морских пехотинцев и так далее и тому подобное. То есть Крым для нее не рассматривается как регион, который обеспечен, как экологический такой чистый регион, которым, в принципе, почти за период независимости становился Крым, когда он был в Украине.
Мы постоянно говорим о милитаризации полуострова. Вот по вашим данным, сколько сейчас так базируется военнослужащих и вооружения, много ли на территории Крыма?
Ну, смотрите, если сравнивать те данные, которые были до начала оккупации Крыма, то где-то порядка 12,5 тысяч военнослужащих Российской Федерации находилось непосредственно на территории Крыма, то сейчас эта цифра увеличилась практически до 22-24 тысяч человек по разным оценкам. Кроме того, кроме увеличения численности личного состава, там сформированы отдельные подразделения противовоздушной обороны, увеличено количество надводных средств, подводного флота. То есть, если мы говорим, например, о количестве подводных лодок, там оно увеличилось в 2,5 раза. Если мы говорим о количестве боевых кораблей, то увеличилось практически там 4 раза. Если мы говорим о количестве, скажем так, бронетехники и артиллерийских средств, то там вообще тоже заоблачные цифры. То есть Российская Федерация исключительно наполняет Крым необходимым вооружением для того, чтобы это была реально крепость, и больше ничего.
Ну, собственно, они не скрывают успешную, да, милитаризацию, как называется это в СМИ российских, милитаризацию Крыма. И вот говорят, что в начале 2018 года Россия планировала, да, разместить в Крыму новые системы противовоздушной обороны С-400. Что это за...
Ну, это дело, триумф. Дело в том, что это средство противовоздушной обороны, в первую очередь нацелено на отражение воздушных атак. То есть, если вдруг какая-то авиационная атака будет на Крым, то они рассчитывают, что именно эти комплексы будут обеспечивать защиту воздушного пространства Крыма. Но тут нужно еще другое понимать. Крым сейчас не только как используется как крепость, но как и плацдарм для нанесения каких-то определенных ударов вне. И как плацдарм для сил, которые использует Российская Федерация для выполнения задач в Сирии. Очень показательно то, что, по крайней мере, так вот немножко мельком просто промелькнуло в украинских средствах массовой информации. Совсем недавно воздушные силы Украины в своем Фейсбуке написали новость о том, что Российская Федерация во время отработки задач авиационными подразделениями отрабатывала задачи пуски авиационных ракет по украинским объектам. В частности, самолет Ту-95, это буквально было 17 февраля на прошлой неделе, Ту-95 в сопровождении самолетов прикрытия сделал вылет, полет на территории Черного моря, Крыма, максимально приблизился к территории Украины, совершил пуск по некоторым, условный пуск имеется в виду, и потом вернулся обратно. Это было проведено с нескольких авиационных баз территории России. Это как раз показательно того, что Крым и вообще Российская Федерация еще до сих пор нацелены на то, чтобы решать свои задачи в адрес Украины.
Кстати, вот эти пуски вы рассматриваете как показательные, либо это существует ли возможность реальной угрозы?
Возможность реальной угрозы не стоит исключать вообще. Никто не думал, что будет в 2014 году то, что произошло, оно произошло. А так как поступает Российская Федерация, то можно ожидать все, что угодно. Но эту ситуацию можно рассматривать как показательную, для того, чтобы показать якобы украинцы, вот какие вот мы сильные, мощные, мы можем в любой момент сделать то, что мы хотим. Вот и все. Это показательно для того, чтобы запугать украинцев.
Не могу не задать вам вопрос о ядерном оружии. Вот на днях глава, лидер крымских татар Мустафа Джемилев вновь в очередной раз заявил, что, собственно, ядерное оружие на территории полуострова есть. И неделю назад Джемилев сказал, он получил подтверждение того, что по уровню радиации в тех местах, где, вероятно, находятся боеголовки, вот они даже уровень радиации знают. Что вам известно по этому поводу?
Ну, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Скорее всего, что у него гораздо больше источников есть на территории Крыма, своих, скажем так, агентов, которые там работают, и они имеют достоверную информацию. Ну, я не исключаю, что такое может быть. Почему? Потому что в советские времена Крым был базой, в том числе, для хранения ракетного оружия, и, скажем так, то вооружение, которое сейчас Российская Федерация использует с территории Крыма, те же самые ракеты «Калибр», они могут носить в качестве боевой головки ракетное оружие. Поэтому я не исключаю, что такое может быть вполне.
Ну и Крым – удобный плацдарм, собственно, да, для угроз всему Средиземноморью, да?
Абсолютно, абсолютно верно. То есть получается, из-за той же самой милитаризации Крыма сейчас мы видим наращивание, насколько это возможно, и военно-морских сил Румынии, и болгары по-своему тоже немножко похватились. О возможностях Турции и других стран Черноморского региона мы и так уже знаем. По крайней мере, то, что этот регион хороший плацдарм для России для нанесения, мы уже знаем, принимать участие в операциях в Сирии, для нанесения авиационных ударов в другие регионы, это достаточно удобная вещь. Но если говорить про авиационные или ракетные удары, конечно же, по флоту там другая ситуация, потому что Турция, если вдруг она становится участником какого-либо конфликта, то она закрывает просто пролив Босфора и Дарданеллы, и российский флот фактически уже ничего не может сделать. Он становится просто флотом в луже, условно говоря, в Черном море.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. В эфире радио «Крым. Реалии». Сегодня говорим о том, возможно ли превращение Крыма в зону техногенной катастрофы.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Продолжается эфир радио «Крым. Реалии». Микрофона Татьяна Курманова. Напомню, номера телефонов, по которым вы можете звонить в нашу студию, задавать вопросы экспертам и высказывать собственное мнение. Если вы в Крыму, набираете 8 800 10 06 926. Если вы житель материковой части Украины, набираете номер 044 490 29 05. Кроме того, смотрите наши трансляции и оставляйте под ними свои вопросы. Я напомню, что сегодня говорим о том, как Россия использует Крым как военный полигон. Собственно, и грозит ли это техногенной катастрофой. С нами на связи эколог Международного благотворительной организации «Экология. Право людина» Алексей Василюк. Здравствуйте, Алексей.
Добрый ранок.
Снова получили мы информацию, да, что вот авиация Южного военного округа России провела бомбометание на Крымском полигоне, на Апукском заповеднике, да, на территории, как известно, проходит, там находится полигон, и там проводится постоянно учение. Чем, по вашему мнению, это чревато для Керченского полуострова?
Ну, я скажу, что, звичайно, будь-які військові навчання – це катастрофа для природи. Но в випадку з Кримом ситуація особлива. В радянський час, коли Крим не використовувався активно для навчань, а був лише таким, якби, просто точкою, де знаходилися війська, це навіть певним чином допомогло зберегти деякі природні об'єкти, тому що просто стояли військові там, де Апук, там, де Казанків, там, де Багіровський полігон, який потім теж став заповідним об'єктом. Але реальних військових навчань не було. І тому ці території збереглись, і 90% їх вже змогли зробити заповідниками. Крим у нас, так сказати, частина України, які заповідники найбільше. Всього у нас є 18, 6 з них знаходять десь в Криму. І виходить так, що сьогодні всі вони якимось чином задіяні в інтересах оборони окупаційної влади. Тому що всюди знаходяться військові частини, в усіх 6 заповідниках, в 3 з них проводяться військові, тобто 3 з них використовуються для військових навчань. І це зовсім не та ситуація, яка була в 90-х роках, коли просто військові сказали, що їм ця територія не треба, вони тут просто стояли, от, і це, вона перейшла в склад заповідників. Тепер ця територія знищується, і знищується, в принципі, вперше в історії взагалі. І це дуже велика катастрофа, тому що Крим унікальний тим, що саме в Криму з усієї території України найбільша кількість видів рідкісних, які є лише там. Багато взагалі є видів тварин і рослин, які є лише в Криму, і їх більше немає ніде. І зберігаються вони саме в заповідниках. Не там, де поля, наприклад, не там, де забудована частина курортна, а саме там, де є заповідники. От, і дуже погано вийшло, що російські війська просто зайняли ті об'єкти, які колись формально належали радянській армії. От, і тому для нас це дуже неприємна новина, коли в минулому році відкрили так званий полігон Апук, а це територія Апукського заповідника і прилеглі до нього території. От, це, звичайно, була катастрофічна новина. І біда в тому, що ми ніяк не можемо на це вплинути. До речі, активно проти цього виступають деякі наші колеги з Росії, які підтримують Україну в нинішній ситуації. Але ясно, що їх так само ніхто не буде слухати, як і ніколи Росія не прислухається до думки українських екологічних організацій, науковців, експертів. Тому на даному етапі це така просто дуже-дуже болюча тема. Коли ми розуміємо, що військовими діями знищуються унікальні природні ландшафти, а це ж надбання не тільки кожного жителя Кримського півострова, кожного українця, це просто надбання всього людства. Природа одна, вона не має меж держав, і де б вона не знищувалася, це є катастрофою. Але ніхто чомусь, крім організації з України і кількох з Росії, не висловлюється проти цього, немає якоїсь такої загальної думки в світі про те, що Росія робить чи тут щось неправильно. Про анексію деякі держави ж висловлюються, підтримують вони це, не підтримують, ну, тобто переважно не підтримують. Але чомусь жодної країни іншої поки що не прозвучало позиції про те, що знищувати природні заповідники військовими навчаннями, це неправильно, і Росія точно робить щось зовсім не те, що можна було б робити на цій території. Тому я думаю, що це якби катастрофа, якщо певним чином доведеться перечекати, а потім дивитися, як ці території, ну, наскільки вони зможуть відновитися.
Наш слушатель Андрей Кононенко в Фейсбуке спрашивает у вас, почему как военные полигоны используются именно заповедники? Неужели в Крыму нет других территорий?
Ну, тут дві причини. Причина перша, тому що просто колись раніше ці території належали радянській армії. І війська ці російські, вони не шукали нові об'єкти. Вони просто підняли свою документацію, де колись, ну, там стояв, наприклад, на мисі Апук стояв радар, який стежив за морем, так? От. А тепер вони, ну так, значить, це було наше. Ну, ясно, що це для російської армії ніяким нашим воно не може бути, але їхня позиція така, ну так, це ж було наше, це ж тут була армія. І тому вони просто зайняли ці території, які раніше були закріплені за радянською армією формально. А друга причина в тому, що Крим насправді досить сильно освоєний. І крім заповідників, за рахунок, наприклад, забудови там в Ялті, в Волушці, ніхто ж не буде робити військові об'єкти. Треба вивести території, які не зайняті ні в незаселені і не зайняті сільським господарством, а це тільки заповідники. І тому це така, скажімо, певним чином безвихідь, тому що легко було уявити, що вони і правда полізуть в заповідники, тому що це перші території. Це найбільш зручні для них території, тому що там просто ніхто не живе.
Ну, собственно, да. Как вы неоднократно заявляли, да, на экологию очень большое влияние. А вот что именно, да, вот вы говорили о гнездовании видов птиц, да, уникальных, на которые может повлиять вот эти бомбардировки. Какие еще последствия учений непосредственно, да, вот на Пукском заповеднике могут быть?
Ну, скажем так, ну, самая катастрофичная частина, це, звичайно, самі вибухні снаряди. Під час військових навчань використовуються такі самі снаряди, як і під час військових дій. Тобто вибухами снарядів знищується рослинність. Ну, і саме фізичне знищення рослин, які є лише там і більше ніде, це, в принципі, найбільша катастрофа. Гинуть тварини. Зараз не сезон гніздування, але навчання, які проводились там попередні, вони були сезон гніздування, це розлякування птиців. І друга частина – це підпалювання рослинності. Вони в тактичних цілях, принаймні в минулому році, спалили колосальну територію навколо Апокського заповідника разом з ним. Для чого це було робити неясно? Можливо, їм треба був дим, можливо, їм треба була просто красива картинка для їхнього ролика, який тоді показував. Був активно в інтернеті поширений ролик про те, що Росія провела повномасштабні навчання в Криму. І там було видно цю випалену землю, дим. Тобто, можливо, їм треба була просто декорація для зйомок ролика. Ну, а третя частина – це забруднення ґрунту. Вибух снаряда – це хімічна реакція. І внаслідок цієї реакції не всі речовини хімічні перетворюються, ну, уходять в атмосферу, досить велика кількість їх потрапляє в ґрунт. Що це за речовини? В першу чергу це сірка. Всі пам'ятають зі школи сірчану кислоту, що, яку не можна ніяк, крім як в рукавичках, використовувати під час дослідів, і змивати руки обов'язково відразу, якщо випадково капля кислоти попала на руки. Кислота сірчана утворюється при контакті сірки з водою. Від вибуху одного снаряда типу града пів кілограма сірки автоматично лишається в ґрунті. Це вижжена просто земля, хімічним чином вижжена земля лишається. І купа важких металів. Що таке важкі метали, думаю, теж кожен знає. От. І це виділяється при кожному вибуху, кожного снаряда під час військових навчань. І це лишається в ґрунті.
После учений, да, остается еще, ну, кроме вами перечисленных вещей, остается же еще очень много фактического мусора, да, и я так понимаю, что единственным бесплатным местом утилизации является Черное море, так ли это?
Мы этого точно не знаем, я думаю, что они просто все лишают там, где, ну, там, где осколки позалишались, там они и лишают, там... Я думаю, що ніхто спеціально утилізацією не займається. Ну, принаймні, до нас така інформація не доходила.
Да, і останній вопрос, який я адресую нашому експерту Олексію Василюку, екологу із організації «Екологія права людина». Ви говорили, що найбільше, да, риски для Криму – це буде возведення Кримського моста, так ли це?
Да, ми так, є наша заява така, і ми її неодноразово підтверджували. Тут є декілька причин, так, щоб коротко. Керченський острів – це на карті України найбільш геологічно нестабільна точка. Там грязьові вулкани, там взагалі це точка найбільшої сейсмічної активності в межах України. Всі інші землетруси, які починаються в Україні, вони починаються звідти. Всі інші, які до нас заходять десь з Румунії, там з інших держав. І тому, як себе буде вести просто земна поверхня тут, саме в районі Керченського півострова, ми поняття не маємо і ніхто цього вгадати не може. Чомусь цей міст не змогли побудувати ні в радянський час, ні німці, от, тому що були на це якби серйозні застереження. Далі, другий момент в тому, що міст проходить через протоку. Протока, вона геологічна теж дуже молода. Там дуже товстий шар молу. І, скажімо, скільки треба часу, щоб опори моста почали просідати в цей мул, я думаю, насправді небагато. Там певні якісь новини проскакують про те, що це і зараз відбувається. От. Далі. Будівництво моста – це однозначна загроза для рибного населення і для дельфінів, які є в Азовському морі. В Азовському морі є три види дельфінів, всі вони у нас в червоній квіті, два з них взагалі глобально зникаючі. І саме Керченська протока для них є самою, скажімо, критичною точкою, через яку вони можуть мігрувати з Азовського моря в Чорне і навпаки. Європейська конвенція про охорону китоподібних, яку ратифікувала Україна, але не ратифікувала Росія, називає саме Керченську протоку самою критичною точкою для китоподібних в Європі. І зараз протока перекривається мостом. Дельфіни дуже серйозно, якби просто в житті орієнтуються завдяки ехолокації, тобто, грубо кажучи, завдяки звуковим хвилям. Чи захочуть вони взагалі пропливати під мостом, коли по ньому будуть їздити потяги, це дуже важко зараз уявити. Як мінімум, в районі моста, в ході будівництва, дуже рідко за останній рік збільшилась кількість випадків, коли дельфіни викидались на берег. Можливо, їм взагалі такий рівень вібрації, суму нестерпний, і вони просто не можуть жити при такому рівні шумового забруднення моря. І саме таке, скажімо, неприємне, це те, що якщо настане завтра, коли міст забудують, то може настати післязавтра, коли він впаде. І оце, скажімо, найгірша загроза, тому що якщо уявімо, що міст забудували, а він там просів якимось чином там впав в протоку, то яким чином його буде звідси прибирати? От ніякі кораблі більше не зможуть зійти в Україну. Ніякі нафтові вишки ні загнати, ні вигнати з Азовського моря не можна буде. Як це порушить саме геологічне середовище, ми уявити не можемо. Ми не знайшли жодного геолога, який би зважився дати хоч якийсь прогноз, що буде, якщо Керченський міст обрушиться в протоку. От і тому це такі,
Спасибо. Да, у нас, к сожалению, закончилось время. Алексей Василюк, эколог, организация «Экология. Право. Людина» был с нами на связи. И мы поговорим, я надеюсь, продолжим эти темы в следующих эфирах радио «Крым. Реалии». Я напомню, что вы можете звонить нам по номерам телефона 8 800 10 06 926 044 490 29 05.